Глава вторая. Первое испытание пироги, вещи, найденные на берегу, буксир, мыс находки, содержание ящика, инструменты, оружие, приборы, одежда, книги, утварь. Чего не хватает Пенкрофу? Евангелие. Стих из священной книги. 29 октября лодка была вполне готова. Пенкроф сдержал обещание и за 5 дней смастерил из коры нечто вроде пироги, корпус которой скрепил гибкими прутьями крехимбы. Банка на корме, банка посередине для укрепления бортов, третья банка на носу, планшир для уключин, 2 весла, кормовое весло для управления. Так было снаряжено суденышко длиной в 12 футов и весом не более 200 фунтов. Спустить его на воду было нетрудно. Легкую пирогу отнесли на песчаный берег и поставили у самого моря против гранитного дворца. А прилив поднял ее. Пенкроф тотчас же вскочил в лодку, попробовал управлять кормовым веслом и убедился, что пирога годится для намеченной цели. «Ура!» — воскликнул моряк, не пренебрегая случаем похвалиться своим успехом. «На этой посудине можно совершить путешествие вокруг света?» — подхватил Гидеон Спилет. «Нет, вокруг острова. Несколько камней для балласта, на нас мачту и парус, который мистер Сайрес нам когда-нибудь смастерит, и мы пустимся в дальнее плавание. Ну что же, мистер Сайрес, мистер Спилет, Герберт и ты, Наб, неужели вы не хотите испытать наше новое судно? Черт возьми, нужно же нам узнать, выдержит ли оно нас всех 5. И правда, следовало проделать этот опыт. Пенкроф одним взмахом весла подвел лодку к песчаной отмели по узкому проливу между скалами, и друзья решили, что они сегодня же испытают пирогу, пройдут на ней вдоль берега до первого мыса в южной части бухты Соединения. Наб крикнул, подойдя к лодке. «Да в твоем суденышке, Пенкроф, полно воды!» «Пустяки, Наб!» — ответил моряк. «Дерево нужно намокнуть. Через 2 дня воды в нашей лодке будет столько же, сколько в утробе у пинчуги. Влезайте!» Итак, все сели в лодку, и Пенкроф повел ее в открытое море. Погода стояла великолепная. Океанская ширь была спокойна, как поверхность небольшого озера, и пирога могла смело плыть, словно по реке Благодарения. Наб греб одним веслом, Герберт — вторым, а Пенкроф, стоя позади, управлял кормовым веслом. Моряк пересек пролив и обогнул южную оконечность островка Спасения. Слабый ветерок дул с юга. Волнения не было ни в проливе, ни в открытом море. Легкая зыбь ничуть не отражалась на тяжело нагруженной пироге. Путешественники отплыли приблизительно на 0,5 мили от берега, чтобы увидеть гору Франклина во всем ее величии. Затем они повернули пирогу и возвратились к устью реки. Теперь она скользила вдоль берега, который, изгибаясь, заканчивался остроконечным мысом и скрывал от взгляда мореплавателей утиное болото. Мыс этот находился приблизительно в 3 милях от реки Благодарения, считая не по прямой, а по линии берега. Колонисты решили добраться до крайней точки мыса и оттуда бегло осмотреть все побережье до мыса Коготь. Итак, лодка шла не больше, чем в 2 кабельтовых. То и дело огибая подводные камни, почти скрытые приливом. От устья реки до мыса каменистый берег постоянно снижался. То было нагромождение причудливых гранитных глыб, совсем не похожие на кряж, образующий плато кругозора. Пейзаж был суровый. Здесь словно опрокинулась исполинская повозка с обломками скал. Ни былинки не росло на крутом гребне каменной гряды, уходившей на 2 мили вглубь острова. Она казалась рукой великана, торчавшей из зеленого рукава леса. Лодка легко шла на 2 веслах. Гидеон Спилет, вооружившись карандашом и записной книжкой, крупными штрихами зарисовывал берег. Наб, Пенкроф и Герберт переговаривались, рассматривая эту еще неведомую часть своих владений. Пирога плыла все дальше к югу, и оба мыса челюсть словно перемещались, еще тесней замыкая вход в бухту Соединения.